Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем послание к Галатам. Галатия — это область в Малой Азии. Там Павел основал несколько церквей, но после его ухода в этих церквях начали появляться люди, которые извратили Евангелие благодати, проповеданное Павлом. Они начали проповедовать свое, другое Евангелие, которое в сущности нельзя даже назвать Евангелием, потому что слово «Евангелие» означает «благая весть». В чем же состоит эта благая весть? В том, что если человек верует в Иисуса Христа, то Бог прощает ему все его грехи и вменяет этому человеку свою праведность. Вполне естественно, такая весть называется благой. Но какая же это благая весть, если человеку говорят: «Ты должен выполнять такие-то правила, следовать таким-то традициям, ты должен быть послушен религиозным законам, и если ты будешь исполнять все это, тогда ты станешь праведным, и Бог примет тебя». Конечно же, это нельзя назвать Евангелием, благой вестью. Никому еще не удавалось исполнить закон. Павел написал свое послание для того, чтобы наставить верующих на правильный путь, для того, чтобы показать ошибочность того учения, которое за время отсутствия Павла буквально наводнило галатийские церкви. Апостол хотел помочь верующим освободиться от уз закона, которые пришедшие лжеучителя пытались возложить на них. Если бы Павел с такой уверенностью и настойчивостью не отстаивал учение о спасении по благодати, христианство просто-напросто превратилось бы в одну из иудейских сект. Послание к Галатам – это очень глубокая и сильная книга. Она направлена против законничества в какой бы то ни было форме, против учения о праведности от дел закона. Павел уверенно проповедует Евангелие благодати и оправдание по вере. Послание к Галатам сыграло большую роль в деле Реформации, когда протестанты выступили против преступлений и нечистоты, в которых погрязла тогдашняя католическая церковь. Мартин Лютер, который возглавлял движение Реформации, по-моему, чем-то был очень похож на Павла. Сначала он старался выполнять все требования, которые предъявляла к нему религия. Он следовал всем обрядам и традициям. Он был монахом из монахов, если можно так выразиться. Однажды он был в Риме, и в поисках Божьей милости и снисхождения на коленях он поднимался по огромной лестнице, на каждой ступеньке произнося молитву о прощении грехов. И вдруг Дух Божий обратился к его сердцу. Он сказал ему те слова, которые записаны в послании Павла к Галатам. «Мартин, — сказал он, — праведный верою жив будет». Эти слова прямо-таки пронзили его сердце, и этот момент можно считать началом протестантской реформации. Удивительное послание. Оно говорит о том, что любой человек может по вере беспрепятственно прийти к Богу, основываясь не на своих заслугах, деяниях или усилиях, а на основе Божьей любви и благодати. Каждый лжеучитель, который появлялся в церквях, в которых прежде проповедовал Павел, считал своим первостепенным долгом дискредитировать Павла в глазах верующих. Это тенденция всех лжеучителей. Если вас учит и наставляет какой-нибудь служитель Божий, через некоторое время, как правило, в церкви появляется какой-нибудь лжеучитель, который старается очернить служителя в глазах людей. Примирение людей с Богом вовсе не входит в планы лжеучителей. Обычно они преследуют какие-то собственные, корыстные цели. Поэтому в первых же строках своего письма Павел говорит о своей апостольской власти. «Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Меня поражает, что до сих пор люди продолжают задавать тот же самый вопрос, с которым фарисеи обратились некогда к Иоанну Крестителю. Они видели, как он крестил людей в Иордане, и спросили его: «Кто дал тебе власть делать это?» Через некоторое время, когда Иисус изгнал из Иерусалимского храма торговцев и меновщиков денег, ему задали тот же вопрос: «Чем ты докажешь, что имеешь власть так поступать?» Похоже, что это самый главный вопрос, который интересует людей. Этот же вопрос многие люди задавали и в отношении апостола Павла. «Кто дал ему власть быть апостолом?» – спрашивали они. «Кто рукоположил Павла на служение?» В современной церкви часто уделяется большое внимание так называемой апостольской преемственности, которая якобы передается из поколения в поколение через возложение рук. Так, например, в англиканской высокой церкви, когда человек собирается вступить в сан, на него возлагает руки епископ, на которого некогда возлагал руки другой епископ, который сам был рукоположен другим епископом, и так далее, вплоть до того епископа, который, как говорит традиция, был рукоположен самим апостолом Петром. В этом и заключается в их понимании апостольская преемственность, передаваемая через возложение рук. Если на меня возлагает руки кто-то другой, а не соответствующим образом рукоположенный епископ, такое рукоположение объявляется недействительным. Но послушайте, что говорит Павел в первой главе послания к Галатам. «Я апостол, — пишет он, — избранный не человеками и не через человека. Апостольскую власть, — говорит Павел, — я получил не через других людей. Я был избран не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых». Власть быть апостолом была дана Павлу тем, кто больше любого апостола, Иисусом Христом и Богом Отцом. Я глубоко убежден, что всякие человеческие попытки рукоположить кого-либо на служение бессмысленны и бесполезны. Я считаю, что единственным, кто может ставить, рукополагать человека на то или иное служение, является Иисус Христос. Люди же могут только засвидетельствовать о том, что уже сделал Бог. Если на меня возложили руки, это вовсе не значит, что я готов к служению. К сожалению, за всю историю церкви рукоположенными на служение нередко оказывались совершенно безнравственные люди. Их провозглашали служителями Иисуса Христа, которыми они в действительности никогда не были, да и быть не могли. Это были самые настоящие мошенники, шарлатаны. Зато у них были собраны все необходимые справки, подтверждающие, что они были рукоположены на служение. Итак, Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья церквам галатийским. Павел от своего лица и от лица находившихся с ним братьев обращается к церквям в Галатии. Он приветствует их: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего, Ему слава во веки веков. Аминь». Этими словами Павел приветствует церкви. Он говорит о том, что Иисус Христос отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Нашим миром правит сатана. Иисус назвал его князем мира сего. Когда дьявол искушал Иисуса в пустыне и показывал ему все царства земли, он хвастался и говорил: «Все это предано мне, и кому я захочу, тому и отдам все, что ты видишь». Иисус не спорил с ним. Сатана – бог этого мира, он правит им. Человек сам, по собственной воле, передал этот мир сатане, и Павел был прав, называя мир, в котором мы живем, настоящим лукавым веком. Иисус Христос пришел как раз для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога, пишет Павел. На это есть Божья воля. когда я уверовал в Иисуса, я был освобожден из рук этого мира, который прежде держал меня крепкой хваткой. Однажды Иисус придет и заберет меня из этого мира. Тогда я буду совершенно, полностью освобожден. Но и сейчас, пока я живу здесь, Иисус избавляет меня от влияния и от путей этого мира. Поприветствовав галатийских братьев, Павел сразу же переходит к делу. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию». Они были призваны в благодать Божью, они были научены тому, что спасение приходит от веры, что его нельзя заработать, заслужить или купить, его можно лишь принять в простоте сердца, как Божий дар. Этот дар был дан нам не по нашим делам, не по нашим заслугам, но по вере в Иисуса Христа. И вот Павел здесь пишет: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, то есть в сущности своей это даже и не благовествование, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. И сегодня есть те люди, которые извращают благовествование Христово тем, что налагают на людей разнообразные законнические требования и ограничения, навязывают им свои правила и порядки, свое понимание святости. Много лет я сам пытался построить отношения с Богом на основе своих дел. Мои отношения с Богом были основаны на законе, и от этого у меня возникало множество проблем. Я торжественно обещал Богу не поступать тем или иным образом, но я ни разу не сдержал ни одного из этих обещаний. И вот однажды я пришел к познанию благодати Божьей во Христе Иисусе, и с тех пор мои отношения с Богом строятся не на законе, не на исполнении каких-то требований или указаний, а на любви. В моей жизни с Богом появилась радость. Это так прекрасно. Кто-то, может быть, с саркастической улыбкой заметит сейчас: «Так что ж, значит, теперь тебе можно делать все, что угодно?» Да. Но дело в том, что у меня нет ни малейшего желания делать многое из того, что я делал раньше. Пожалуй, я даже сказал бы, что сейчас, когда мои отношения с Богом строятся на любви и на Его благодати, моя жизнь стала более упорядоченной, чем тогда, когда мои отношения с Богом строились на законе. Может быть, это только со мной что-то не в порядке, но любое правило, которое мне навязывают, вызывает во мне желание сделать наоборот. Если я прохожу мимо чего-то с надписью «руками не трогать», то мне обязательно нужно прикоснуться к этому. Если на газоне стоит табличка «по газонам не ходить», нет, хоть чуть-чуть, но я должен наступить на траву. Есть что-то внутри меня, что противится всяческим правилам и требованиям. Гораздо больше мне нравится жить с Богом в любви. Теперь мне просто не хочется прикасаться к тому, к чему не положено. У меня нет ни малейшего желания ходить по газонам. И не потому, что мне нельзя, не потому, что мне запрещено это делать. Мне просто этого не хочется. Я не хочу делать то, что не нравится Богу. Взаимоотношения с Богом, построенные на любви, намного превосходят те отношения, которая строится на исполнении закона. Поэтому Павел объясняет галатам, что то «благовестие», в кавычках, которое им принесли лжеучителя, это вовсе не благовестие. Лжеучителя пытаются навязать людям свое учение о законнических отношениях с Богом, а это никакое не благовестие, это извращение Евангелия. Павел говорит: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Кто бы это ни был, даже если бы ангел с неба начал благовествовать, что для надежды на вечную жизнь недостаточно иметь одну лишь веру в Иисуса Христа, но надо делать что-то еще, тогда это не благовестие. Не верьте этому. «Да будет анафема», пишет Павел. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Иными словами, Павел говорит: «Я не хочу быть известным религиозным деятелем, я не ищу признания у людей. Все, чего я ищу, это угождать Богу». Я запросто мог бы уступить место этим законникам с их учением. Но если бы я так поступил, то не был бы рабом Христовым. Благодарение Богу за то, что Павел тогда не опустил рук, потому что если бы он сдался, церковь была бы совершенно иной. «Возвещаю вам, братья, — пишет он, — что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Итак, благовествование о Божьей благодати Павел принял через откровение самого Иисуса Христа. Знаете, я глубоко убежден, что еще от утробы матери Бог избрал Павла и рукоположил его на служение благовествования. Он все устроил так, что Павел совершенным образом подходил для этого служения. До своего обращения Павел преуспевал в исполнении закона, он стремился следовать ему во всем, в каждой мелочи. Он сам пишет о себе, что по правде законной он был непорочен. Он преуспевал в иудействе более своих сверстников. Он был ревностным сторонником закона и законнических отношений с Богом и преуспевал в этом более других. Но даже будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий, как он сам себя называл, Павел чувствовал пустоту и неудовлетворенность. Он следовал закону во всем, но это не приносило ему ни мира, ни полноты в жизни. И только личное познание Иисуса Христа полностью преобразило его самого и изменило его жизнь. Бог сам целенаправленно подготовил Павла к тому, чтобы тот мог принять Евангелие благодати. Апостол получил это Евангелие от самого Иисуса Христа. Ни от других апостолов, ни от верующих Иерусалимской церкви, ни от проповедников. Сам Иисус открыл ему это. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, — пишет он, — что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и, призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Когда по дороге в Дамаск Павел повстречался с Иисусом Христом, его жизнь была полностью изменена. Тогда Павел не стал обращаться к братьям-христианам с просьбой помочь ему узнать побольше о христианском учении. Вместо этого он пошел в Аравийскую пустыню, где провел несколько лет. Вот тогда Иисус сам открыл ему благую весть о Божьей благодати. Христос открыл свое Евангелие Павлу, а Павел, в свою очередь, передал его нам. Это благовестие истина. Спасение мы можем получить только по вере во Христа. «Итак, — пишет Павел, — я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Я не стал возвращаться в Иерусалим, я сразу же пошел в Дамаск, и лишь потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим». В Иерусалим Павел пришел лишь через 6 или 7 лет после своего обращения. Он шел из Иерусалима в Дамаск, чтобы там хватать христиан и бросать их в темницу. По дороге он повстречался со Христом, и в Дамаск Павел пришел уже совершенно другим человеком. Какое-то время он жил в Дамаске, принимая участие в жизни Дамасской церкви, но потом понял, что ему недостает знания. Тогда он пошел в Аравийскую пустыню и провел там 3 года в ожидании, научаясь от самого Христа. Затем он возвратился в Дамаск и теперь уже сам научал людей тому, чему был научен Христом. 3 года он пробыл в Дамаске, наставляя верующих, а потом пошел в Иерусалим, видеться с Петром, как он пишет, и пробыл у него, то есть у Петра, 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня, а в том, что пишу вам, перед Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии». Итак, через 7 лет после своего обращения Павел отправляется к себе на родину, в Тарс. «Церквям Христовым в Иудее лично я не был известен», — продолжает он, «а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». В Иерусалимской церкви люди не очень-то хорошо относились к Павлу. Верующие боялись его, они сомневались в искренности его обращения. Они не очень-то стремились общаться с Павлом. И он еще раз подчеркивает, что то Евангелие, которое он возвещает, было передано ему не от каких-то людей, не от других апостолов, но через личное откровение Иисуса Христа. «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита». Несомненно, все время до этого он находился в Сирии и Киликии, на своей родине, и там исполнял то служение, к которому был призван. В результате многие язычники, в их числе и Тит, пришли к вере во Христа. Варнава прибыл в Тарс из Антиохии. Антиохийские верующие много слышали о Павле, и поэтому Варнава решил отправиться в Тарс и привести Павла, чтобы он помог антиохийской церкви. Павел пошел с Варнавой, но по пути в Антиохию он решил сделать остановку в Иерусалиме. «Ходил же по откровению, — пишет он, — и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». Иными словами, Павел практически не проповедовал Евангелие в Иерусалимской церкви, потому что церковь там в значительной своей части состояла из бывших фарисеев и иудеев, которые продолжали следовать традициям предков и пытались исполнять закон. Они были глубоко убеждены в том, что язычники не могут стать христианами. Они считали, что для того, чтобы стать христианином, язычник сначала должен сделаться иудеем. Это убеждение было очень распространено в Иерусалимской церкви, и поэтому Павел встречался только с апостолами, говорил с ними один на один и рассказывал им о том, что он проповедует, о том Евангелии благодати, которое было ему открыто. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. Они предложили ему сделать это, но поскольку Павел противостал этому, Тита не стали принуждать сделать обрезание. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Павел встал на защиту нас, язычников. Он встал на защиту того Евангелия, которое проповедовал, чтобы нам с вами не нужно было становиться иудеями, чтобы нам не нужно было исполнять закон Моисеев. Для того, чтобы получить спасение, вам нужно лишь уверовать в Иисуса Христа, довериться Ему, и сам Бог силой Святого Духа изменит вашу жизнь и сделает то, что вам самим сделать просто не под силу. Спасение – это Божий дар, который вы можете получить по вере в Иисуса Христа. У Павла возникли разногласия с апостолами, но он ни на йоту не уступил им в этом вопросе и не отрекся от своего убеждения, хотя на него и оказывалось довольно сильное давление. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Чувствуете, с какой иронией Павел говорит это? Человеку, в общем-то, достаточно легко потерять правильное направление. Иисус сказал: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой». Иисус говорил и на деле показывал своим ученикам, что служение будет истинным только тогда, когда они будут буквально служить людям. Сам Иисус взял таз с водой и полотенце и омыл ноги своим ученикам. Он сделал то, что обычно делал слуга. Он сказал им: «Вы видели мой пример. Теперь идите и поступайте так же. Если я, ваш Господь и Учитель, служил вам, то и вы должны служить друг другу. Но церковь почему-то более склонна к тому, чтобы устанавливать внутри себя бесконечные иерархии. Одни люди ставят других людей на различные ступени, одних выше, других ниже, и в результате один человек начинает испытывать благоговение и страх перед другим человеком. На человека, занимающего высокий пост в духовной иерархии, в буквальном смысле слова начинают молиться. Именно так все и происходило в Иерусалиме. Некоторые люди в церкви возомнили о себе слишком много. Они считали себя знаменитыми и достойными всеобщего почитания и уважения. Но Павел говорит им: «В знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека». Много лет назад, когда я ушел из церкви, к которой долгие годы принадлежал, я стал присматриваться к другим конфессиям, ища возможности продолжать служение. Мне довелось познакомиться со многими епископами, пресвитерами и лидерами других конфессий. И что мне больше всего не нравилось, так это то, что повсюду я наталкивался на существование духовной иерархии, построению, очень напоминающей политическую структуру государства. Многие из священнослужителей очень напоминают государственных чиновников, которые сидят и держатся за свои портфели, ожидая, когда же их продвинут по службе. Но этого не должно быть в настоящем христианстве. Мы все одинаковы. Мы все надеваем брюки на ноги, а не на голову. Мы ничем не отличаемся друг от друга. Когда я встречался с этими высокопоставленными, святейшими духовными лидерами, в каждом их жесте, в каждом их взгляде, в каждом их слове скользила надменность. Все почести, которые им оказывались, и все их поведение было подчинено, казалось, одной цели – запугать человека, подчинить его своей воле. Павла тоже хотели запугать, чтобы он заставил Тита принять обрезание. Некоторые люди в Иерусалимской церкви хотели, чтобы он отступил со своих позиций. Но в знаменитых чем-либо, пишет Павел, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. Бог не благоговеет перед людьми.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel. Часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!